Всем привет, это подкаст «Научпост», совместный проект «Вечерней Москвы» и Ассоциации по популяризации и продвижению научных знаний «Science Slam Россия». Меня зовут Евгений Шматко, и в этой студии мы стараемся разобраться с наукой и технологиями, которые нас окружают, без скучных терминов, в формате одного простого поста в социальной сети, но, что важно, из первых уст и авторитетных источников. В 21 веке человечество больше всего начало задумываться о том, что необходимо ежедневно выпивать по 1,5 литра воды, но при этом она должна быть еще и полезной для организма человека. Иногда в ней содержится столько вредных примесей, а то и ядовитых веществ, которые превышают все допустимые нормы. Поэтому нужно знать, какие виды воды существуют в природе и быту, и какую использовать. Сегодня об этом и поговорим. У меня в гостях член Совета молодых ученых НИУ МГСУ, преподаватель кафедры водоснабжения и водоотведения, победитель Всероссийского инженерного конкурса Ульяна Коневец. Ульяна, привет.
Привет, привет.
Наш постоянный эксперт по воде.
Постоянный эксперт.
Дал еще такую, в общем.
Постоянный гость.
Такие регалии бы я наградил тебя. От тебя три тезиса, как обычно, которые помогут нашим зрителям понять, о чем пойдет разговор, и в копилочку научных знаний себе их сразу записать.
Угу. Сколько угодно про воду я могу назвать миллион интересных тезисов, потому что это аномальная жидкость, это аномальное вещество. Во-первых, все-таки мы сегодня будем больше говорить, наверное, о взаимосвязи воды и здоровья, да, и вода – это природный антидепрессант. Если вы хотите бороться с депрессией, стрессом и усталостью, есть множество исследований, которые говорят, что стакан воды, да, два стакана воды спасут вас от депрессии. Причем напрямую...
Заберу второй сейчас.
А я становлюсь резко грустной. Причем напрямую уровень кортизол, да, это гормон стресса, зависит от того, насколько обезвожен организм. И, как правило, мы как заедаем нашу боль? Всякими сладостями, кофе и так далее. А это наоборот, обезвоживает организм, то есть, наоборот, приводит к дополнительному выбросу стресса. То есть, пейте воду, и ваше ментальное здоровье будет в порядке.
Класс, мы это запомнили, записали.
Вот. Второй интересный факт, да, все мы говорим, что вода очень важна для нашего организма, но вопрос, насколько? И вот если вы потеряете в своем организме 2% воды, то ваши физические и умственные способности снизятся на 20%. 10% воды у вас начнутся галлюцинации.
Да ладно.
12% воды вы уже не выйдете из этого состояния без помощи врача. А 20% это смерть. Вот 20% обезвоживания, все. Человек больше не существует.
Какая позитивная у нас сегодня.
Да, я подумала, что начну с этого.
И третий факт.
Третий факт, раз уж мы начали с позитивной ноты, 85% заболеваний передается вместе с водой, по данным ВОЗ. Да. И примерно 25 миллионов людей в год умирают как раз-таки из-за употребления некачественной воды.
Смотрю я на этот стакан и думаю, то ли выпить до конца, то ли все-таки не пить. Но давай с этим и разбираться. С чего хотелось бы начать? Первый вопрос у меня. Как отличить, значит, обычную воду от воды минеральной? Моя любимая тема. Был проведен эксперимент, в ходе которого посетителям ресторана были предложены на выбор несколько вариантов минеральной воды в стеклянных бутылках. Этикетки гласили, что жидкость прибыла из Франции, Испании, но на самом деле вся вода была из-под крана. Русская смекалка. Люди рассуждали о преимуществах того или иного вида, не зная, что вся вода одинаковая и не имеет... экологичного источника происхождения, соответственно, и не имеет каких-то полезных, в общем, свойств, ну, там, специально добавленных минерализаторов. И все же, понимаешь, делали выводы, говорили, это вкуснее, это лучше и так далее. Получается, что это такая субъективная история по факту, а есть какие-то объективные параметры, по которым можно различить хорошую воду от плохой, например?
Есть. Ну, во-первых, никак вы не отличите воду минеральную от воды из-под крана. Ну, внешне точно, на вкус тоже нет. Ну, и вопрос экологичности источника, там была фраза. Mm-hmm. Вода из-под крана берется из рек. Из экологичного
видимо,
источника.
Имеется в виду в том источнике, откуда я взял этот эксперимент, что это не из какой-то скважины, может быть, источника там какого-то боржоми, например.
Боржоми, кстати, по-моему, они опресняют, насколько помню. Ну вот. Вот, в чем, как вообще определить, да, какие показатели говорят о том, что вода качественная. Есть Санпин, 1.23.6.85, по-моему, 21 года. То есть это наш современный СНПИН, который регламентирует, в принципе, какая должна быть окружающая среда у человека. То есть там земля, почва, атмосфера, и в том числе вода. И там прям тысячи показателей того, какая должна быть вода. То есть по каждому из соединений прописан допустимый норматив. И как раз-таки вот в этом СНПИНе можно посмотреть, какой должен быть запах у воды, да, какая цветность, мутность, сколько должно быть железа. То есть все эти нормативы безопасные для человека, они прописаны. Вот, поэтому...
Но в среднем, получается, какой запах и цвет должны быть у воды? И какая мутность? Ну, просто, чтобы понимать.
А, мутность 1,5 миллиграмма на литр. А, запах у нас измеряется в баллах, не более 2 баллов. То есть, в принципе, запах может присутствовать, но не больше, там, по 5-бальной шкале, там, максимум 5 баллов, 2 балла – это допустимо. А, цвет определяется в градусах, там, не больше 20 градусов. Ну, в общем, у каждого из показателей есть своя градация, есть свой норматив.
То есть, если у вас из-под крана бежит прозрачная вода, которая ничем особо не пахнет, все ок?
Ну, возможно, там тяжелые металлы, возможно, там, возможно, радиоактивные, да, кто знает. Ну, на первый вид, на первый взгляд, ок, да.
То есть, то же самое можно сказать в магазине. Если стоят бутылки с водой, она вся прозрачная плюс-минус, значит, в принципе, все хорошо. Должно бы было бы быть.
Без анализа вы не сможете сказать наверняка.
Но дальше включается субъективная история. Мы, во-первых, доверяем составу, да, например, который написан на воде. Если сказано, что она обогащена там магнием, кальцием и чем-то еще.
Да, это уже на совесть, конечно, производителя, но по идее он обязан писать по факту тот состав, который присутствует в воде.
Ну и получается, что со вкусом такая же история. То есть мне может нравиться какая-то вода, а тебе может не нравиться эта же вода. Это уже субъективная история.
Вкус, тут тоже интересная история. Вкус тоже измеряется в баллах, не более 2 баллов должен быть вкус. Вкус у воды, может быть, вообще выделяют 4 вкуса. Кислый, сладкий, горький и соленый.
Угу.
Каждый из вкусов обусловлен наличием того или иного соединения. Допустим, кислый – это двуокись углерода, органика дает сладковатый вкус, там хлориды дают солоноватый вкус. То есть каждый соединение...
Я люблю вот соленый минерал, это прям мое все, мне кажется.
Вот. И нужно делать последующие анализы, чтобы понять, что явилось причиной запаха. То есть запах, вкус, светность – это все органолептические показатели, которые мы можем почувствовать с помощью своих органов чувств. Но сказать, что конкретно послужило изменению того или иного показателя, мы пока не можем. Нужно делать дальнейшие анализы, чтобы понять, какое вещество, какое соединение присутствует в воде. Как ли оно вредно вообще?
Давай вообще поговорим о том, вот полезна ли минерализованная вода. Я, когда готовился к сегодняшнему подкасту, узнал, что, оказывается, минеральная вода и минерализованная вода – это вообще две большие разницы.
Ну, нет такого определения в ГОСТ. Ну, может быть, есть. Есть искусственно минерализованная вода. Та вода, в которую минералы, минеральный состав внесли искусственно. То есть воду добывали, допустим, вода была очень соленая, в некоторых районах, да, источник водоснабжения изначально очень соленый, допустим, море. Его опресняют полностью, да, до состояния, что в воде не присутствует ничего, и искусственно добавляют минералы. Вот. Сказать, что такая вода схожа с минеральной природной водой, ну, пытаются достичь тех же показателей. Но нужно понимать, что природная минеральная вода – это результат сложных физико-химических процессов, которые повторить в искусственных условиях, да, практически невозможно. То есть еще никому не удавалось. Если мы говорим, да, про полезные свойства минеральной воды, которая подземной, там, артезианской, то, конечно, она будет полезнее для организма, чем вот искусственно минерализованная вода. Но лучше уж такая, чем без каких-либо минералов.
Ну и минерализованный, вот, например, у меня дома фильтр обратного осмоса, и есть специальный минерализатор, через который потом вот эта вода из отстаиваемого бака, да, проходит, прежде чем попасть условно в мой стакан. То есть вот такая вода будет называться минерализованная.
Минерализованная, да.
То есть это можно сделать и в домашних условиях. А минеральная, получается, по большей части это природное, вот то, что добывается из каких-то источников. Это мы для себя уяснили. И все-таки она полезна или нет?
Минеральная или минерализованная? Полезно, конечно, полезно. Если мы говорим про минералки, да, про обычные наши минералки, по ГОСТу они делятся на столовые, столово-лечебные и лечебные, насколько я помню, в зависимости от содержания солей. И вот столовые, там, в принципе, минимальное содержание солей можно на каждый день употреблять. Лечебные – это высококонцентрированные воды с высоким содержанием солей, и они могут быть как опасны для организма человека, так и, наоборот, помогать. Допустим, опять же, нужно смотреть состав минералки, там превалируют определенные соединения. Допустим, mm-hmm. если это минералка магниевая, то, с одной стороны, она хорошо влияет на ментальное здоровье, она снижает уровень стресса, но, с другой стороны, она препятствует попаданию кальция в организм человека. Если мы говорим, допустим, про беременных женщин, которым важно, чтобы кальций присутствовал в больших количествах в организме человека, то им такую воду пить нельзя.
Угу.
Подросткам такую воду пить нельзя, потому что, да, у них костно-мышечный состав организма формируется как раз-таки в этот период. Да, они растут, им нужно откуда-то брать этот кальций, а эта вода, наоборот, препятствует попаданию. И, в принципе, нужно просто смотреть, конечно же, лучше консультироваться с врачом и на основании там анализов смотреть, какие минералы у вас в дефиците, и только тогда подбирать воду подходящего вам состава. А ни в коем случае не употреблять ее самостоятельно, особенно если мы говорим про лечебную, можно навредить.
Угу.
Вообще.
А если мы говорим про минерализованную воду, вот условно в домашних условиях, да, вы, значит, добавили минералов при помощи там определенного фильтра, это вроде бы окей, да? Это вроде бы как лучше,
да.
чем пустая очищенная
да,
вода
да,
полностью.
Да, да, да. Туда добавляются минералы как раз-таки, чтобы они были в том пределе, который у нас нормируется по СНПИНу для питьевой mm-hmm. воды.
И чтобы можно было восстановить водно-солевой баланс, собственно, для чего и нужна вода.
Да, да, да.
Mm-hmm. Поддержать. А что касается специальных всяких оздоровительных условно средств, это нужно делать или нет? Ну, самое простое, с советского времени все привыкли, серебряная ложечка в, значит, стакане с водой, она, значит, якобы почистит воду. Это так или
нет.
не так?
Не так. Действительно, есть такое свойство у некоторых благородных металлов. Это серебро, золото, медь. Они действительно могут окислять органику, они могут обеззараживать воду. Это действительно так. Ионы серебра, только вот ионы. Но нужно помнить, что серебро – это тяжелый металл. И оно, соединение серебра, относится к опасным. Там второй, по-моему, класс опасности. Накапливается в организме, потом ничем не выводится, и, в принципе, могут быть осложнения. Ложка ничего не сделает. И монетка ничего не сделает. Хотя, в принципе, серебро таким, ионы серебра да, таким свойством действительно обладают.
А что сделает?
Что сделает? Фильтры сделают.
Ну, а слиток серебряный тоже нет?
Слиток серебряный, да, наверное, тоже нет.
Сейчас расстроились все, кто так делал, да, вдруг по старой
памяти. Какой должен быть контакт? То есть это должен быть прям концентрированный раствор ионами серебра и должен быть длительный контакт. То есть в домашних условиях, если вы просто бросите серебряную монету, ничего не случится.
Угу. Поговорим про какие бы то ни было добавки, БАДы и так далее, потому что очень многие да, оздоравливают сознательно воду, покупая разного рода порошки, добавляя и выпивая. Вот это нужно делать для здоровья, по большому счету?
Если врач прописал, то пожалуйста.
Но БАДы, как правило, врачи не прописывают. Это, как правило, та история, которую человек сам для себя...
Значит, не зря они их и не прописывают. Нет, но не стоит назначать себе самостоятельно какое-то лечение. Если у вас нет этого дефицита в организме, то и не стоит ничего делать. Нет, не нужно. Вода,
но мы, смотри, мы давай проведем параллель лечение и оздоровление. Мне кажется, очень многие как раз вот на этом, да, начинают, собственно, покупаются на то, что я же не лечу себя. Я просто хочу оздоровить организм, поэтому я вот тут что-то добавлю в воду, вот здесь выпью минералки, которая там обогащена чем-нибудь.
Нет, вода, в принципе, уникальное вещество, которое способно восстановить ваш организм, оно наполняет ваши клетки кислородом, да, оно, в принципе, тонизирует ваш организм. Ничего добавлять уже не нужно. То есть тот состав воды, который есть, особенно природной воды, он уже направлен на то, чтобы восстановить ваши силы, восстановить ваши, придать там вам, снизить стресс, да, и так далее. То есть ничего добавлять уже не нужно. Если, ну, если есть какие-то потребности, восполняйте потребности. Усердствовать, что-то добавлять самостоятельно не нужно.
А как это работает? Вот почему, условно, да, есть такое мнение, что выпивая стакан воды, там, теплый на голодный желудок утром, вы запускаете процессы пищеварения, то есть, в общем, делаете своему организму хорошо?
Ну да. Так оно и есть, но ты сам ответил. Почему? Почему запускается организм? Ну, потому что ты проснулся, организм еще не запущен, да, и нужно какое-то время, чтобы он проснулся. Вот вода. Лимон я бы не стала добавлять. Да, лимон все-таки это кислотность у него достаточно высокая. На голодный желудок не рекомендую. У нас есть определенный pH нашего желудочного сока внутри. И излишнее, допустим, переусердствование с какими-то грейпфрутовыми фрешами, с лимонными фрешами на организм человека может просто привести там, к изжоге, заболеванием. Вот. А так стакан теплой воды, да, действительно запустит некоторые процессы в вашем организме, поможет легче проснуться. Перед едой, да, там за 15 минут, за 20 минут вода отлично подготовит ваш организм к приему пищи.
А как вода снижает кортизол, опять-таки, раз ты говоришь, что она действительно способствует избавлению от депрессии, стресса и так далее?
Просто это ответная реакция организма, когда организм обезвожен. Для организма это означает начало стадии стресса. Ну и, соответственно, провоцируется выработка этого кортизола. То есть не снижение, а наоборот выработка.
То есть поэтому говорят, что нужно выпивать 1,5 литра воды в день, чтобы организм, по сути, не чувствовал, да, вот это обезвоживание.
Да, ну вода просто участвует во всех процессах жизни, на наших жизнедеятельности, не только чтобы снизить стресс, да, просто чтобы снизить концентрацию токсинов в организме, для того, чтобы просто все процессы проходили нормально, нужно пить воду.
А какой же оптимальный химический состав воды? И как его вообще узнать?
Сдать воду на анализ.
Что значит? Что, набрать в стакан воды и отнести куда-то в лабораторию?
Да. Да, но тут вопрос, вы живете в квартире или вы живете в частном доме, да, что является источником водоснабжения. Либо это скважина, либо это городской водопровод. Городская водопроводная вода, она чистится на больших сооружениях, на фильтрах, а там, в принципе, не должно быть каких-то сильных превышений по качеству воды.
Ну, мы, кстати, в прошлый раз с тобой обсуждали, ты говорила, что в Москве вот вода, которая идет по трубам, все хорошо, выходит, по крайней мере, из фильтров. А что там у вас уже в конкретном доме, это уже другой вопрос.
Я придерживаюсь этого мнения, ничего не изменилось. Да, а если у вас вода из скважины, может быть, все что угодно. И нужно взять воду как раз-таки в скважине, чтобы понять, какую систему очистки в вашем коттедже спроектировать, чтобы вода была оптимальная по составу. Опять же, когда вы отнесете воду на анализ, нужно, во-первых, посмотреть рекомендации, как эту воду правильно собрать. То есть там есть небольшие рекомендации, что лучше наливать, взять какую-нибудь пустую бутылку, промыть ее, наливать воду лучше, допустим, по стеночке, чтобы она лишний раз не обогащалась кислородом, не окислялись органические соединения. Допустим, перед тем, как закрыть крышечкой, нужно чуть-чуть нажать на бутылку, чтобы воздух вышел, да, и закрыть, вот, чтобы... Ну, в общем, это все прописано на сайтах, в основном, компании, которые занимаются анализом воды. Это недорогое удовольствие.
Просто, то есть, получается, что это же еще такой пунктик к тому, что вода легко взаимодействует с кислородом,
конечно,
да?
Конечно, конечно. Даже в методах очистки мы используем кислород, чтобы окислить те или иные соединения. У нас, допустим, железо в воде присутствует в двухвалентной и трехвалентной форме. Одна из форм легко выпадает в осадок, а другая не выпадает вообще. И пока ее не окислишь, ну, чем-нибудь, допустим, кислородом, то есть просто пускается вода, чтобы она обогатилась кислородом. Только тогда железо начинает выпадать в осадок, который мы можем извлечь. А до этого момента железо извлечь невозможно, допустим, из воды. Да, и то же самое с марганцем. Точно такие же процессы окисления кислородом.
Получается, что и вступает вода в реакцию с той посудой, вероятно, из которой вы пьете, правильно? То есть алюминиевая кружка – это одна история, фарфоровая кружка – другая история?
Да, причем есть исследования, которые показывают, что при кипячении воды в чайниках из пластика, который, ну, был некачественно произведен, может попадать дополнительно токсичные соединения воды. То есть, да, вода может взаимодействовать со всем. То есть, почему до сих пор не получается получить полностью чистую воду, да, полностью дистиллированную воду? Потому что как только воду дистиллируют несколько раз, она сразу что-то вбирает в себя из атмосферы, либо из посуды. То есть не бывает абсолютно чистой воды. Вот H2O молекул нету. Это раствор чего-то. Откуда? Из воздуха, из посуды. Что-то постоянно. Она, вода – это прекрасный растворитель. Угу. Все, что угодно, все, там вся таблица Менделеева присутствует.
Кстати, про кипячение сразу у тебя спрошу. Правда ли, что повторно кипятить уже кипяченую воду – это вредно?
Тут специалисты делятся на два лагеря. Кто-то говорит, что ни в коем случае вода, вода становится мертвой и тяжелой. С чем это связано? Дело в том, что молекула воды, да, H2O, вот этот H, водород, у него есть изотопы. То есть это тот же водород, но с иной малярной массой.
Все поняли, да? Но химию проходили же в школе, правильно я говорю?
Вот. Вот это H2O, самая легкая вода, к которой мы привыкли, да, она там 99% составляет, но бывает такое, что вот этот ион водорода, он представлен в виде дейтерия, с другой малярной массой, тяжелее эта вода. И такая вода, вот, где молекула водорода представлена в виде изотопа дейтерия, она опасна. И вот есть мнение, что если вы будете кипятить воду, то температура кипения у легкой и тяжелой воды, она разная. Угу. И выкипает легкая, а тяжелая остается. И когда вот вы доливаете, получается, что концентрация тяжелой увеличивается, а легкая уменьшается. Это действительно так, но для того, чтобы как-то реально существенно повысить концентрацию вот этой мертвой тяжелой воды, да, нужно там миллион-миллионов раз прокипятить воду, миллион-миллионов раз долить, а прокипятить, ну, там раз, я не знаю, ну, раз сто. То есть, ну,
ну, то есть, как правило, я понимаю, что наука говорит о том, что это не опасно. Вот так, когда многие говорят, что все прям вот нельзя строжайшим образом прокипятили, вылили и залили новую,
да,
ничего
нет,
страшного не будет.
Там, на самом деле, исследований, по-моему, всего два проведено с кипячением воды. Кто-то говорит, что, допустим, когда мы кипятим воду, вода испаряется, соли остаются, и тем самым мы повышаем концентрацию солей в воде. В принципе, да. Но, с другой стороны, сколько нужно выкипятить воды, чтобы реально что-то поднять концентрацию соли? Если мы говорим о том, что вода изначально была там пресная и изначально была качественная, то кипяти, не кипяти, у нее состав будет нормально даже после второго кипячения, все будет нормально, все будет хорошо. То есть теоретически становится вреднее, да, но через сколько раз кипячения? Через очень много раз.
Все. Раза три кипятим, как и чайный пакетик. Завариваем пару раз, ничего страшного, да, что называется? Так и с кипятком, собственно. Пару раз прокипятили, ничего не будет. Возвращаясь к анализу воды. Вот получил человек заключение. Вот что-то он в нем видит. На что нужно обратить внимание?
Природная вода.
Из скважины.
Опять же, из скважины, да. Если мы говорим про воду из скважины, как правило, там идет большая концентрация железа, марганца и сероводорода. Это прям такие показатели, которые чаще всего есть в воде. Но вы, в принципе, узнаете о них без анализов, то есть это ржавчина.
Сероводород – это запах, понятно,
да,
это железо ржавчина.
Да, но очень важно понять, что пахнет. И что конкретно пахнет? Водоисточник, либо проблема в ваших инженерных коммуникациях. Потому что сероводород, почему он вообще возникает, это продукт жизнедеятельности сульфат-редуцирующих бактерий. Они могут развиваться в бойлере. Особенно если вы живете на даче, не используете круглосуточно вашу систему, и есть какой-то застойный участок, где, в принципе, теплая температура воды, то это прям идеальная среда для развития каких-либо бактерий. Возможно, что не загрязнен сам источник. Возможно, что загрязнение в самой системе. В фильтрах также, если они не используются, там может, в принципе, развиваться какая-то патогенная микрофлора. Трубопроводы точно так же могут порастать внутреннюю поверхность трубопроводов, и также возникать какие-то запахи, там затхлости могут быть. И достаточно просто промыть, а не углубляться в систему очистки и сразу бить тревогу. Вот. А так, в принципе, основные показатели, конечно, запах, цветность, привкус, ну, вкусы, это органолептические показатели. Смотреть органику, это перманганатная окисляемость, есть такой показатель. Ну, в принципе, жесткость, щелочность воды, там, pH посмотреть. В любом случае, когда анализы приходят, там есть показатели, которым должна соответствовать вода, их можно просто сравнить. Угу. И потом уже со специалистом консультироваться, стоит вообще что-то делать или нет.
Ну, и опять же, щелочную воду ты не спутаешь ни с какой другой.
Щелочную не спутаешь, да.
Я был в командировке в Молдавии, у меня почернели все кольца на руках.
Почернели,
она пахла
это, возможно,
сероводородом, да. Так, что это было просто. Мы потом уехали из этой недельной командировки, и мне
почернели,
кажется, весь самолет знал, что
да,
мы...
Да, цвет черный, это марганец может давать в воде. Голубой может медь. И очень важно понять, запах, он естественный или искусственный, потому что бывает такое, что запах, допустим, нефтепродуктов, бензинный запах, говорит о том, что, скорее всего, где-то рядом с вами захороняют промышленные отходы. И тут нужно разбираться, потому что сейчас встречается вода и радиоактивная, потому что кто-то где-то рядом
захоронил
какие-то элементы. Тут очень важно понимать, будет ли дальнейшее повторное загрязнение, и уже вот принимать решение. Да, такое тоже может быть. Бывает такое, что, допустим, туалеты ставят, да, а также... Если мы говорим про дачу, туалеты ставят рядом с источником водоснабжения, и вода сливается в источник водоснабжения.
Грустно, грустно, но, как вы понимаете, это жизнь. Расскажи мне, пожалуйста, вот с приемом воды внутрь все понятно. А что касается купания, не знаю, там, приема душа, может быть, плавания в бассейне, здесь есть ли какие-то вот критерии все-таки, как и что, какую воду выбрать? Ну вот условно, иду я в бассейн. Нужно ли, чтобы там была хлорка в воде или нет?
Ну...
Или лучше, чтобы там была соль, как сегодня модно говорить, что мы воду не хлорируем, мы добавляем гипохлорид соли.
Который, опять же, превращается в хлорку?
Нет, нет. Вот сейчас, ну, давайте расскажу все секреты дорогих фитнес-клубов, которые говорят, у нас хлорки нет.
У нас гипохлорид натрия.
У нас морская соль. Мы это все это прогоняем натрия, через там...
Который вот с помощью электролиза в итоге все равно получается хлор, и все равно...
Опять обман везде. И...
Ну все, воду все равно хлорируют, получается. Ну,
но без запаха хлорки.
С запахом хлорки.
Все да. Понятно.
Ну, нет, есть, конечно, способы ультрафиолетом, либо озонированием, да, такое тоже может быть. В любом случае, хлорка – это неплохо. Хлорка – есть определенные показатели, которые безопасны для человека. И благо, что она там есть.
Еще одна популярная сегодня тема – это фильтры, которые дополнительно накручиваются на душ, на какие-то там, не знаю, ответвления труб. То есть, чтобы дополнительно очистить воду, нужно это или не нужно?
В принципе, внутри этих фильтров такая же сорбционная загрузка, которую мы используем в системах водоочистки. Там какой-нибудь уголь используется, либо другие сорбенты. Действуют? Действуют. Как долго действуют? Месяц-два. Опять же, у нас степень очистки во многом зависит от скорости фильтрования, то есть как быстро вода проходит. Иногда не успевает прочиститься вода, допустим, если она сильно быстро проходит через фильтрующую загрузку. Какие-то механические загрязнения, там, да, включение песок, окалина, возможно, задержат. Но сказать, что будет долго очищать вам воду, делать ее безопасной, нет. Надо будет очень часто менять, потому что там небольшое количество вот этого сорбционного материала.
А умягчить воду могут такие фильтры?
Нет, я думаю, нет.
То есть,
это просто механическое загрязнение.
Понятно. Мы переходим к нашей традиционной рубрике «Научно-популярные новости». Я всегда прошу наших экспертов научить нас разбираться в новостях, уметь их читать и делать для себя правильные выводы. Новость, которую я подобрал для тебя. Ученые Nitumi SIS значительно повысили эффективность разработанного ранее фильтра для очистки воды от антибиотиков. Оказывается, еще и от этого можно чистить воду. Исследователи Nitumi SIS разработали многоразовый сорбент, который с эффективностью более 90% удаляет из сточных вод остатки фармацевтических препаратов, с которыми не справляются традиционные промышленные фильтры. В последние годы увеличилось производство и использование антибиотиков как в сельском хозяйстве, так и в медицине, особенно после пандемии COVID-19. В сточных водах вырос уровень фармацевтических отходов, с которыми традиционные фильтры не справляются. Наиболее эффективным и экономичным методом очистки воды считается адсорбция, процесс, при котором молекулы прилипают к поверхности адсорбента. Ранее учеными был предложен порошковый сорбент для очистки воды на основе наночастиц нитрида бора. Следующим шагом стало значительное увеличение поглотительной способности фильтра за счет модифицирования его поверхности с помощью безопасного полимера метилакрилата. Улучшенные образцы не только физически адсорбируют антибиотики, но и химически присоединяют молекулы загрязнителей. Это подтверждено на примере тетрациклина, который удаляется физически, и линозолида, где основную роль играют химические взаимодействия. Кроме того, исследователи разработали метод регенерации сорбента, обеспечивающий его эффективное повторное использование. А подробности исследования описаны в научном журнале Journal of Water Process Engineering. Есть у тебя подписка на этот журнал?
Да, конечно, постоянный пользователь. Я еще публикуюсь там.
Так, ну что, расскажи мне, о чем нам свидетельствует эта новость?
Во-первых, проблема с тем, что у нас в сточных водах появляются все новые и новые соединения, 100%. Из-за того, что промышленность постоянно развивается, мы постоянно сталкиваемся с тем, чего раньше мы не встречали. А традиционные очистные сооружения не были до этого заточены. Поэтому проблема такая действительно есть.
Что и она касается... только будет усугубляться, я так понимаю, да?
Конечно.
Потому что соединения все больше развиваются.
Конечно. Что касается сорбентов, у нас в классических фильтрах, если мы говорим про сорбционные фильтры, используется активированный уголь, либо что-то там, цеолит может использоваться. Действительно, на своей поверхности такие материалы могут адсорбировать какие-то загрязнения. Всегда вопрос к если мы говорим про загрузку, она должна быть механически прочная, она должна там, ну, не стираться. Плюс всегда большая проблема с регенерацией. Что это такое? То есть вот этот уголь, он может впитывать в себя только, ну, адсорбировать на своей поверхности только определенное количество загрязнений.
И потом он приходит в негодность.
Да, вопрос, как его... Нет, его можно регенерировать, там есть некоторые методы, несколько методов, там обработка паром, обработка горячим потоком воды, чтобы как-то привести его... скажем так, в былое состояние. Но, опять же, вот эта способность сорбционная, она постепенно утрачивается. То есть, ну, ко всем, у всех материалов есть свои недостатки, и действительно разработки в данной области, они важны и нужны. Но хочу заметить, что не хочу, чтобы люди думали, что фильтрами мы чистим сточные воды. Это далеко не так. Сточные воды, традиционная система очистки подразумевает большие решетки. То есть мы понимаем, что сточные воды – это крупный мусор. Там есть решетки, там есть песколовки, там есть отстойники, там есть аэротенки. И фильтры – это лишь доочистка. То есть уже очищенная вода идет на фильтры. Потому что если вы такую воду сточную сразу подадите на фильтр, он у вас забьется и работать не будет. То есть сорбционный фильтр – это, ну, вот, как метод, скажем так, доведения качества.
Один из этапов, давай скажем
последних,
так.
Да. Думаю, да, примерно на заключительном этапе. То есть сказать, что это прям традиционный метод и только фильтры – нет. Есть еще традиционная система очистки, включает ряд других элементов.
Ну, получается, что эта новость нам говорит о том, что, значит, вода станет еще чище, раз уже можно улавливать антибиотики и, в принципе,
да,
делать это успешно. 90% – это, по-моему, колоссальная цифра.
Ну, нужно понять, да, от скольки. Да, да, но в любом случае это хорошее изобретение во благо населению.
Спасибо тебе большое. Ульяна Каневец сегодня была у нас в нашем подкасте «Научпост», и мы разбирались с качеством воды для вашего и нашего здоровья, собственно. Если вы хотите быть ближе к науке, подписывайтесь на «Научпост» и оставляйте нам обратную связь, и предлагайте темы, которые мы вместе с учеными обсудим в нашей студии. До скорого. «Научпост».